«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, всем добрый день. Это действительно программа «Фискал», и ее, плавное течение прерывается другой темой, потому что мы долго говорили о России. Сейчас в студии Ольга Журавлева, Александр Починок. Здравствуйте, да. Александр Петрович.
Добрый день, и будем говорить еще о России.
О России можно говорить бесконечно, конечно. А уж о налогах, финансах тем более. Но мы решили сделать несколько вставных номеров, чтобы несколько разнообразить течение вот этой самой истории, потому что в то время, как в России происходит что-то, в то время как в Англии происходит еще что-то. В разных странах налоговая система складывается по-разному. И совершенно другая культура, это совершенно другие налоги. Правильно?
Безусловно.
Сегодня мы решили забраться к...
арабам.
Да, к людям, которые, в общем-то, нам цифры дали.
Конечно.
И многое изменили в математике.
Да, и 1500 лет назад все это было.
Ну, давайте про арабские налоги. Какие вы представляете себе ареалы обитания, которые мы будем освещать?
Мы будем освещать арабский халифат, который в самом начале ареал обитания очень маленький, вокруг городов Мекка и Медина, а к концу первого столетия завоеваний это уже больше, чем Римская империя. Мгновенно. Итак, условия задачи. Что мы имеем? Мы имеем совершенно другую систему налогообложения, резко отличающуюся от того, что вы привыкли слушать, и поэтому я буду долгое внимание уделять определениям. И давайте подумаем, почему она такая взялась. Итак, есть арабы, довольно воинственные, очень гордые, очень нелюбящие соседей. И появляется, заранее приношу извинения, я не вдаюсь в религиозную часть того, что связано с арабами, я не беру религиозное учение пророка Мухаммеда, под это дело других специалистов, а мы берем только фактологические налоговые вещи. Так вот, появляется Мухаммед, который придает новую религию, и мир с точки зрения налогов начинает для арабов делиться на арабов, мусульман, которые и людей, которые пришли в ислам, и многобожников, да, неверных, земеев. Так?
Но и я прошу прощения, в этот момент христиане уже существуют?
В этот момент христиане существуют уже давным-давно. Угу. И с точки зрения Мухаммеда, Иисус один из пророков, уважаемых пророков Иса.
Иса.
Да, и христиане уже на территории Византии пользуются очень большой силой и властью. Они господствующая религия в целом ряде государств, но это религия, с которой арабы борются. Итак, мы начинаем с вами с 630 года. Мы основываем халифат. Этот халифат начинает завоевывать соседей, которые слабые, огромные проблемы в Иране, проблемы в Сирии, которые угасающее государство. Это провинции Византии, в которых берется огромные налоги с населения провинции. Это территории, на которых нет жесткой власти, либо на территории, где власть страшно коррупционная, как в Иране к тому времени. И вот это вот мощнейшее арабское войско проходит через все это как нож через масло, и появляется колоссальная империя. Всего за четыре первых халифа, Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, сформировалось гигантское государство. И для нас очень важно, что фактически во время Умара была образована налоговая система.
Александр Петрович, прежде чем вы скажете, как она была образована, скажите, пожалуйста, когда вы говорите о завоеваниях, речь идет только о силе оружия, но практически сразу же те провинции, условно говоря, то население, которое переходит во власть халифата, оно становится налогоплательщиками?
Оно, безусловно, налогоплательщики. И вот здесь надо отдать должное Умару и тем, кто ему писал, налоговая система была придумана очень интересно. интересно. Я помню еще из школы, вот это вот была хрестоматия истории средних веков, я специально нашел цитату, вот там для школьника у нас писалось: «Обложение поголовной податью и хараджем, поголовная подать и харадж, два права, дарованные Богом мусульманам по отношению к многобожникам. Оба налога взимаются с многобожника в знак его унижения и презрения. Доставляемые обоими налогами суммы рассматриваются как военная добыча и тратятся на тех, кто имеет право на нее». Что касается поголовной подати, то она налагается поголовно, и название ее происходит от слова «джеза» – вознаграждение уплата, так что мы взимаем с них земиев в знак унижения их. Вот так вот.
То есть итак, вот это как раз, на самом деле, то, что в нашем обычном обывателе и представляется. Вот именно такой налог. С нас берут налоги злые люди для того, чтобы нас унизить.
Так,
ну, фактически
да,
так.
Ну, только вопрос, кого унижать. Итак, у нас с вами есть сначала мусульмане, арабы именно, коренные, вот та армия фактически, которой надо не дать стать землевладельцами. Землевладельцами они пусть будут, но земледельцами нельзя, потому что воевать надо. Они правоверные, и с них мы берем закят. Так? Очень важно, что размеры закята практически за 1500 лет почти не менялись. И если мы посмотрим, во что превратился закят сейчас, это почти то же самое, что было в начале арабского государства. Одна сороковая.
Одна сороковая от чего?
Вот так вот. Вот сейчас это те же 2,5%, которые берутся с вас, если золото, которое у вас есть, деньги, арендная плата, вклады в банках, да, если золото достигло веса равного 84,8 грамма, а серебро 591 грамм, и хранилось у вас в течение года, он берется раз в год, так, а 2,5%, то есть 1/40 с денежных единиц банковских вкладов, и 1/25 с других ценных бумаг, опять-таки при достижении минимума, равного примерно 84,8 грамма золота. То есть всегда есть минимум, с которого не берется. Скот как вводилось? Со стада 5-9 голов верблюда бралась 1 овца, подчеркну, не верблюд, 1 овца, а с 40 овец 1 овца, налога не облагается. Минимум 40 голов, так и урожай, зерно и плоды. Если земля подвержена ирригации, то есть искусственная, то это 1/20 урожая. Отсутствие искусственного орошения 1/10. С товаров, если они на продажу, опять-таки 1/40. Имущество, добытое из земли, недр и морей, это уже сейчас появилось у морского шельфа, это 1/40, клад 1/5. Вот. Изначально, опять-таки, на что тратился этот закят? Развивалось понимание, но есть 8 направлений, куда он расходуется. На бедняков, на нуждающихся, на неимущих, у которых есть деньги, но недостаточно, нет минимума, с которого закят выплачивается.
С которого даже налогов не соберешь.
Да, так вот, так вот, чтобы их поднять до уровня, с которого налог можно собирать, им доплачивается.
Тогда какой смысл?
Выровнять до уровня. И не собирать, естественно, так? То есть поднять налогооблагаемые. Вот обратите внимание, налогооблагаемый минимум и прожиточный минимум, по большому счету, появилось либо при Мухаммеде, либо при Умаре. Так? То есть они с самого начала поняли вот эти вот ключевые категории. Дальше, естественно, на сборщиков налога и заместителей, на хранение, учет и так далее. Дальше, он предназначался для тех, чьи сердца хотят завоевать, для тех, веру кого хотят укрепить. Так? На выкуп рабов и пленников мусульман для того, чтобы им дать свободу. Для погашения долгов, когда долги были взяты в интересах другого человека и взяли в долг наличные расходы, это возможно использовать, на джихад, так на содержание воинов, которые воюют во имя Аллаха, на людей, которые распространяют ислам и истинные знания о нем, и для путников, которые остались в чужой стране без средств к существованию.
Ну, то есть своих сограждан, которые там...
Конечно.
Которым вот, там нужно помочь.
Вот это один налог. Он берется с мусульман-арабов. Дальше. Дальше появляется налог, как только... Сначала у арабов почти ничего нет, появляются земли. Огромные земли. Они захватывают земли. Так? И появляется ушер, десятина, 1/10 части с продуктов земледелия. Мы будем подробно рассматривать, как при Мухаммеде это было 4 вида продуктов, а потом это распространяется практически на все продукты, кроме скоро портящихся. Так? Вот. Причем территории, с которой берется налог, они должны обязательно принадлежать мусульманам. Либо они должны быть восстановлены, негодные земли мусульманами, либо они должны быть захвачены и поделены мусульманами в случае войны. Вот это два вида налогов, которые берутся с коренных. Теперь дальше. И на самом деле долгое время, почти 60 лет, эти налоги распространялись и на тех, кто принял ислам.
И
ушер вбрался, и все, и больше нет. Но потом Омар смотрит, что ж творится-то. Народу становится больше, налогов нет. И он вводит дополнительные налоги. Он вводит налоги с немусульман, он вводит харадж. Так? Это налог, который берется с владельцев земель, которые были завоеваны мусульманами. Так? И опять-таки мы будем смотреть, размеры хараджа, они очень сильно отличаются. Мы будем смотреть и разбираться, почему это может быть половина, третья, четвертая часть. И вводит он, вводит поголовную подать, вот эту самую джизию, которая собирается с покоренных налогов. Вот что интересно. Так? И вот смотрите, они предлагают 3 варианта. Пожалуйста, что угодно. Либо вы принимаете ислам.
И тогда платите, как все добрые.
Либо вы не принимаете ислам и платите более высокий налог. Либо вы воюете с нами. Так? И можете стать в итоге рабами.
Угу.
И на территории, на земле войны налог идет более высокий.
Вот. Ну, подождите, если вы станете рабами, вы вообще ничего не будете платить? У вас же не будет собственности.
Но вы станете
никакой
рабами, и у вас прав никаких не будет. Вот это очень и очень серьезный вопрос. И если мы посмотрим, опять-таки, источники, нам все время говорят, что надо смотреть на источники, мы видим, что соседние территории, на которые они захватывают, все это постепенно переходят на харадж, причем, значит, вначале по закону Мухаммеда всегда это был закон против язычников-многобожников, людей Писания. Но Омар говорит, не надо их обязательно перегонять в ислам. Христиане, иудеи, зороастрийцы могут остаться в своей религии, но они должны вносить плату и признавать себя низшими. То есть это унижение и это признание, что они более ниже, и возможность соблюдать свою религию. Так?
Ну, прекрасно, никому голову не отрубают, никого не жгут, на дыбу не тащат, чтобы он сменил веру. Но при этом его облагают повышенным налогом и всячески...
Голову не отрубают, не сказал бы. Не сказал бы, потому что есть случаи, когда восстают и захватывают, и отрубают. Но, опять-таки, посмотрим первоисточники, мы увидим, как разговаривает Мухаммед с вот этими территориями. И заключил мир он с Иоанном и сыном Рубы, правителем Айовы, и дал тот ему поголовную подать. И пришли жители Джербы и Азруха и дали поголовную подать. И посол Божий написал, Мухаммед, написал им грамоту, которая находится у них. И написал им, это охранная грамота от Бога и от меня, пророка Мухаммеда. А вам, и этому Яну, сыну Рубы, жителям Айвы, кораблям их и караванам на суше и на море покровительство даруется им и тем сирийцам, йеменцам, они уже захватили Сирию и Йемен, и прибрежным жителям, которые с ними. И если кто из них совершит правонарушение, то имущество его не защитит его. Оно будет в пользу того, кто возьмет его. И не дозволено не допускать их до воды, которой они пойдут ниже по пути, которому они захотят идти на суше и на море. Так? Дальше он идет. Он взял эту дань с Джербы и Азруха и приходит к Махне, выдает им грамоту. Но, опять-таки, за что? Он берет не только вот этот ежегодный налог, но он берет дань, потому что он их захватил, он устанавливает им джизью, ну какую? Дань Махны состояла из четверти выловленного в море фиников и пряжи. Так? И он ее пожаловал Убейду Эйрасир Ибн Нумайру. Так? Он содержит армии и поддерживает своих, которые идут...
Своих военачальников.
Своих военачальников, которые идут за ним. И вот он пишет жителям Махны: когда дойдет до вас это мое письмо, вы будете находиться в безопасности. А даруется вам покровительство Бога и покровительство посла его. Посол Божий прощает вам ваши дурные поступки и все ваши грехи. Вас не будут обижать и не будут притеснять, так как посол Божий будет защищать вас, как самого себя. Ибо ваши наряды и все имеющиеся у вас рабы, и ваши лошади, и ваше оружие принадлежат послу Божьему, за исключением того, что оставит вам посол Божий или посол посла Божьего. Кроме того, вы обязаны выдавать, дальше уже ежегодное пошло, четверть урожая ваших пальм и четверть вашего рыбного улова, и четверть того, что выпредут ваши женщины, а затем вы освобождаетесь от всякой поголовной подати или натуральной повинности. И если вы будете слушаться и повиноваться, то посол Божий и обязуется оказать почет достойному из вас и простить того из вас, кто поступит дурно. Вот.
Получается,
вот такой подход.
Александр Петрович, получается, что с одной стороны завоевание приносит тягостные финансовые последствия для населения.
Терпимые. Тяжелые, очень тяжелые, но терпимые.
То есть эта грань такова, чтобы не восставали.
Конечно.
На таком уровне.
Конечно. И, как Умар говорит, и что я скажу вдовам Ирака, если я им не оставлю достаточно денег, чтобы они существовали. Так? И опять-таки это оформлено в очень жесткую, но красивую обложку. Он пишет вот этому самому Иоанну, которого он захватил в Айле. Итак, прими ислам или уплати поголовную подать и повернуйся Богу и послу его, и послам посла его. Окажи им почет и одень их красивое платье непоношенное, и всем, чем довольны мои послы, довольны и я. Поголовная подать тебе уже известна. Так что, если вы желаете, чтобы суша и море были для вас безопасны, повинуйся Богу и послу его. Так, и все права на вас, принадлежащие арабам, будут уничтожены, за исключением права Бога и посла его. И если ты отошлешь послов моих, не утворив их, то я ничего не приму от вас, но буду воевать против вас и возьму в плен малого и убью взрослого. Ибо я послан от Бога возвестить истину. Вот такой подход.
Но если какие-то из покоренных народов аккуратно платили дань, они могли не принимать ислам, и какими правами... Вот он говорит, что безопасность вам...
Он им давал полную военную защиту.
А, то есть все-таки
безусловно,
за эти деньги они
он
получали
защиту. Их караванам, он давал защиту их имуществу, и действительно, на территории халифата они могли ни о чем не беспокоиться, потому что в то время, пока халифат был сильный, никаких захватчиков на его территории не появлялось, он сам расширял свои земли.
Но добрые мусульмане, если все принадлежит, все их имущество на самом-то деле принадлежит халифату, я имею в виду имущество покоренных, добрые мусульмане могли что-то отнимать, там чинить какие-то несправедливости на этих землях?
Нет, тут сложнее. А халифы очень долго согласовывали, что можно, и действительно выстраивали систему, что можно отбирать у завоеванных народов. Часть земель отбиралась. Они, обратите внимание, все земли – это собственность Бога.
Да.
А часть можно вернуть захваченным. Угу. То есть уже им не забирается, логика какая, не забирается у них часть земель, а все принадлежит Богу, часть мы вам оставим. Остальное отдайте, но больше мы забирать не будем. И с этих территорий берется несколько вариантов налога. Если вы арабы, самая главная, самая предпочитаемая нация, один уровень. Если вы просто мусульмане, новообращенные, второй уровень мы видели. И если вы земель, то неверные, третий уровень. И это больше налоги. Они могут, вот сравним, мы начинаем с закята где-то 1/40 и переходим к джезе, которая может достигать 50%.
Ого, ничего себе.
Да. Вот
и,
так.
И такие налоги все-таки терпели, благодаря тому, что все-таки была защита, я так понимаю, гражданская, была защита военная,
защита торговли.
Защита торговли, были какие-то суды и какие-то иски гражданские решались.
И очень интересно, что начальные халифы сами на себя тратили очень мало. И я помню, как наши знатоки проиграли что, где, когда вопрос абсолютно фантастически его признали лучшим вопросом. Когда Умар сидел, к нему пришел, занимался государственными делами, пришел к нему его друг, он тушит одну свечку и зажигает другую. Вот зачем он потушил одну свечку и зажег другую?
А мы в следующей части ответим на этот вопрос. Вдруг кто-то не помнит. Это программа «Фискал», Александр Починок, Ольга Журавлева. Мы вернемся после новостей.
В эфире программа «Фискал». В это воскресенье после 22 часов в программе «Сценарий 21». «Мир на пороге голода. Часть 2». У нас по телефону директор Института демографии Высшей школы экономики Национального исследовательского университета Анатолий Вишневский. Ожидаются и другие гости. «Сценарий 21». Воскресенье после 10 вечера. «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И это снова программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Александр Починок, и мы говорим об истории налогов. Сегодня у нас арабский халифат. Совершенно иная система, мало на что похожая, очень связанная с разницей между теми, кто правит, теми, кто правильно верует, теми, кто неправильно верует, и теми, кто вообще...
Те, кто коренные населения,
да,
те, кто захвачены.
И даже теми, кто перешел из одного состояния в другое. Говорили вы, Александр Петрович, о том, насколько скромны были в быту правители халифата.
Да.
И вопрос для знатоков, почему была потушена одна свеча и зажжена другая?
Да, приходит хороший знакомый халифу к Умару, и тот тушит свечу и зажигает другую. Так, а вы вот как думаете, зачем он потушил эту свечу?
Потому что это была его, но он ее...
Вот, очень важно. Это была, он занимался государственными делами, это была государственная свеча. К нему пришел человек поговорить просто.
По личному вопросу.
Он зажигает свою собственную свечу. Шутки шутками, но, судя по всему, действительно, тогда руководители вот этого государства вели себя предельно скромно.
Ну, это правильно. Если я еду по служебной надобности, мне оплачивается дорога. Если я на той же самой машине еду по своим делам, я плачу сама. Это же правильно? Логично?
Логично.
В халифате это понимали.
И очень важно то, что вот тогда, если мы смотрим налоговую администрацию, то это были далеко не арабы. Дело в том, что уровень образования тогдашних арабов не позволял им полностью взять на себя все вот эти вот функции. У них не хватало образованных людей. И, конечно, уровень культуры и уровень развития науки в арабском мире прогрессировал фантастически быстро, но вот в начале образования халифата они приглашают христиан, евреев, Иоанн Дамаскин работает, и очень важно, они приглашали сборщиков налогов своих почему? Потому что тот должен был проверять, понимать местный язык, знать местные обычаи и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, тогда были истории детективные и страшные, и ужасные, и чего только не происходило. Пример. Назначили сборщиком Хараджа Ахимсе христианина Ибн Усава. Так? И тут появляется знаменитый меч Аллаха, Рахман ибн Халид ибн Валид. Так? И что получается? До него же ни один халиф не назначал христиан на такое место. И напал на ибн Усава с мечом в руках Рахмана ибн Халид ибн Валид и убил его.
А это, я прошу прощения, это аристократ, который оскорблен тем, что...
Который военный, который выиграл 43 битвы, так? И который никогда не был побежден в битве. Так? Вот. И его халиф арестовывает на несколько дней, заставил его платить пеню, но не позволил пролить кровь его в отомщение за убитого. Но! Ибн Усаль умертвил Абдур-Рахмана ибн Халиба ибн Аль-Валида, подослал ему отравленное питье.
То есть голову не отрубил, но таки убил.
То есть там были взаимоотношения такие, что мама не горюй. Вот. И мы видим, что фискалов довольно много идет среди сборщиков налогов. И мы видим массу упоминаний о том, что христиан назначают писами или сборщиками. Мы видим массу упоминаний о том, что жителей Ирана назначают сборщиками налогов, потому что это очень сложное ремесло. А налоги становятся все больше и больше и больше. Вот приходят они к Дамаску, в Сирию, и расположились, и осадили его, и взяли, и взимают поголовную подать. Причем Дамаск сдался на условиях. Они отдали половину всего денег и имущества, и плюс динар с каждой головы. Так? И,
с каждой головы, в смысле человеческой.
Человеческой, конечно, головы. И известие о том дошло до жителей Табарии, и они сдались Абу-Эл-Вару на тех же условиях. Мусульмане заключили с ними и с бесянцами мир на условиях сдачи Дамаска, с тем, что половина домов в городах и ближайших окрестностях будет принадлежать мусульманам, так что они оставят мусульманам половину, и сами все соберутся в другую половину, и будут уплачивать ежегодно по динару с каждой головы, а с каждого джериба земли будут давать по джерибу пшеницы или ячменя, смотря по тому, что будет посеяно. То есть мы видим, как мгновенно вырастают очень сильно те подати, которые берут с завоеванных территорий. Очень высокие. И, кстати, мы с вами говорим сейчас вот динары, мы ушли на восток, немножко другие меры. И вы знаете, опять-таки, очень тяжело вести расчеты в дирхемах и в динарах и мискалях, просто потому, что я пытался понять, сколько же это весело, докладываю. Очень разные варианты. Мискаль, который был легкий, он был в районе 4 грамм.
Был серебро?
Серебро. Все расчеты в серебре. Вот это была трагедия арабского мира, когда в XI веке заканчивается серебро, и у них большие сложности, что делать с монетами. А монеты тогда красивые. Вы знаете, я вот в детстве собирал крышки от кефирных бутылок, когда был совсем маленьким. Они были разного. Белые, зеленые, с полосочками, там, от ряженки, молока 6%. Так вот, арабские монеты того периода, они примерно такие. Они очень тонкие и очень крупные. Так вот, размер мискали это примерно 3,9-4,7 грамма, шестая часть египетской унции. Но вот все говорят, так он же тяжелее. Да, сейчас, когда он превратился в денежную единицу Марокко, как пиастр, там уже стало по 30 грамм, 28-25 грамм. А дирхемы, которые они ввели, они весили тоже 3,9 грамм, и, значит, в одном динаре 10 дирхемов. Откуда взялся дирхем, все понятно. Это та же самая драхма, с которой мы сталкивались в Греции. Вот она пришла, и поэтому, когда мы говорим с вами о динаре, это примерно, грубо, около 40 грамм серебра. Вот, и дирхемы – это примерно 4 грамма серебра. Правда, потом появлялись бионные денежные системы, появлялись медные дирхемы. Но все равно это вот такие вот, еще раз говорю, тоненькие, но довольно большие, по 4 сантиметра и больше монеты. Есть даже 4,5 сантиметра в диаметре. Есть, правда, сразу скажу, сейчас меня фалеристы будут поправлять, есть монеты 11 грамм, и есть монеты даже большего размера, но, подчеркиваю, очень такая система не устоявшаяся. Но примерно мы ориентируемся с вами на уровень 4 грамма.
Но если халифат настолько четко и на такой огромный срок устанавливала законодательно размеры налогов хотя бы для мусульман, да, для своих соплеменников, то должна же была быть какая-то единая система. Финансовая эта система еще не выстроилась полностью. Если вы говорите, что монеты разные, соответствие вывести сложно. Был ли какой-нибудь там монетный двор государственный? Кто-то там чеканивал профиль халифа где-нибудь? Хотя, я так понимаю, что у них не принято...
Профили ни в коем случае. Очень красивые надписи. И на монетах вы очень четко можете прочесть, где она была отчеканена. Так? Есть общие правила, есть менялы, есть пересчет. И очень жесткая и сложная система взыскания налогов. И если мы посмотрим инструкции, которые пишут сборщикам налогов, это песня. Это смотрите. Прямо будем цитировать. «Когда мимо сборщика ушура проносят 200 дирхемов в виде монет, или 20 мискалов в виде слитков, или 200 дирхемов в виде слитков и 20 мискалов в виде монет, то взимается с мусульман четверть ушра». Напомню, ушур десятина, 2,5%, 1/40, фактически закят. «С людей зиммы пол ушра, а с людей харб». Ушер, харб, территория войны, так? Угу. Там, с кем они еще воюют. После этого, до соответствующего периода будущего года, с этих предметов не взыскивается ничего, если их проносят даже несколько раз. Так? Вот. То есть, вот такой налог за пронос мимо сборщика налога. Сборщиков налогов мы ставим в ключевые места, мы ставим их на рынке, мы ставим их при въезде в города, так? И они собирают.
Но тогда должны бумагу выдавать. Давай.
Так и бывает и тогда, когда мимо... Правильно, только во многих случаях сборщики прекрасно знали людей, которые мимо них проходят, и вот...
Ну, то есть они просто в лицо знали, что с этого уже взяли, правильно?
Mm-hmm. Пожалуйста. Значит, вот вам реальная история. Нам передал Ибн Сари Ибн Исмаил со слова Амира Ибн Шаби, со слов Зейда Айхудара Аль-Сади, что Умар Ибн Хаттаб, да будет им доволен Аллах Всевышний, послал Зияда Ибн Худайра для взимания ушра в Ираке и Сирии. И приказал взыскивать с муслимов четверть ушра, мы уже говорили, с людей зимы пол ушра и с людей харб ушра. И вот проходит мимо него человек из племени Бану Таглиб, из крестьян-араба с лошадью. Крестьянин-араб. И эта последняя была оценена в 20 тысяч дирхемов, дорогая лошадь. Зияд ему говорит, дай мне лошадь и бери у меня 19 тысяч дирхемов, или оставь себе лошадь и дай мне 1000 дирхемов. Сказал, он отдал 1000 дирхемов и таким образом сохранил себе лошадь. В том же году, возвращаясь обратно, прошел мимо Зияда и сказал ему, дай мне другую 1000. Зияд ему сказал. И тот сказал, ты что, каждый раз, как я не пройду мимо тебя, будешь брать у меня 1000? Тот ответил, да. И вернулся Таглобит к Умару, халифу Умару, и застал его в Мекке, и спросил разрешения войти. Умар спрашивает, кто ты? Человек из арабов-христиан. Ответил он и рассказал, что случилось. Умар говорит, с тебя достаточно. И не прибавил к своим словам ничего. Вернулся Таглобит Зияду Ибн Худайру и заранее свыкся с мыслью, что у него возьмут другую 1000. Но у Зияда он застал письмо Умара, вот вы говорите про письма, которое опередило его и в котором говорилось, у всякого, кто пройдет мимо тебя, из которого ты взыщешь ушер, не бери ничего до соответствующего дня будущего года, если только ты не найдешь излишки. Сказал, Таглобит воскликнул, клянусь Аллахом, я уж собирался дать тебе другую 1000, призывая Аллаха в свидетели, что я отрекаюсь от христианства и принимаю веру человека, написавшего тебе это письмо. Так? А вот. Опять аналогичная история. Один из крестьян прошел мимо Зияда Ибн-Худайра, который протянул веревку через Ефрат, у него уже сбор на Ефрате, и он взял с него ужин. Потом тот удалился, продал товар, когда на обратном пути он проходил мимо него. Зияд хотел еще раз взять с него ужин. Тот ему сказал: ты что, каждый раз, как я не пройду мимо тебя, а будешь брать с меня ужин? Тот ответил: да. Он отправился к Умару Ибн-Хаттабу, нашел его в Мекке, и...
И процедура повторилась.
И процедура повторилась. Умар сказал, на это он не имеет права. Он не имеет права больше одного раза в год взять своего имущества ушер. Он сошел с Минбара, написал сборщику письмо, вот, и сказал об этом, так? Вот.
Ну, то есть, мздоимство сборщиков, тем не менее, присутствует, я правильно?
Мздоимство присутствует, но есть жесткие указания, так? Причем, обратите внимание, опять-таки, мы пишем, мы смотрим, как тогда писалось, был необлагаемый минимум. Мы уже говорили, 200 дирхемов, 20 мискалов. И в инструкциях пишется, если что заметно глазу из имущества мусульман, и что предназначено для продажи, подчеркиваю, для продажи стоимостью 40 динаров, взыскивай динар. 40 динаров – это 400 дирхемов. А если не достигает до 40 динаров, то соотношение остается в силе до 20 динаров. Так? А когда менее 20 динаров, то есть 200 дирхемов, оставь и не бери ничего. Но когда мимо тебя проходят люди зимы, не мусульмане, с предметами, предназначенными для продажи, то взимай с каждых 20 динаров динар. Но если стоимость предмета не достигает этой суммы, то такое соотношение в силе остается до 10 динаров. А ничего не бери с предметом стоимостью менее 10 динаров и напиши им расписку в том, что с них взято, которая остается в силе в течение одного года. Так? То же самое, первый летописный пример, что делать с рабами. Так, передал нам Абрай Маймун ибн Михран со слов своего отца, со слов его матери, которая сказала: я вместе с Сильской проходила мимо Масрука, она была Мукатаба с большим количеством товара, и Масрук спросил, тоже сборщик налога, кто ты? Она ответила: Мукатаба. Она была персиянка, с ней говорил переводчик. Она ему сказала по-персиянски. И Масрук сказал: с имущества рабыни не взимается закят. И дал ей дорогу. Так, вот. И бывают случаи, кому можно верить, кому можно не верить. И вот, опять-таки, проходили люди зимы с вином для продажи. У них взимали, естественно, зимой полуушера 5%, но не верили их словам о стоимости вина, пока они не приводили двух человек, которые оценивали его, и после этого, согласно цене, взимали полуушера, то есть 5%.
Ну, вот я так понимаю, что в дома добропорядочных граждан никто не врывался и не проверял, как у них там с имуществом.
Проще поступали. То есть облагается товар на продажу и урожай. Так? И мы везде видим упоминание, что преграды и веревки перекидывают через реки, через дороги. Так? И на дороге собирают с того, что идет на продажу. И это была довольно действенная система.
Ну, подождите, а если все собранное они запрятали в амбар, выносят малыми порциями, необлагаемыми налогом, скрываются от налогов, получается?
Вот,
или все были честные граждане?
Они-то, конечно, скрываются от налогов. Только я напомню, что подавляющая часть территорий, она завоевана. То есть пришли завоеватели, при подписании мирного договора они забрали 25%, либо половину, как мы видели. Они вытрясли все и все проверили. То есть они обобрали. А дальше завоеванная территория, если она хочет жить, она должна это все продавать. И, значит, они пройдут мимо сборщиков налогов. Никуда они не денутся.
Никуда
не денутся. То есть, смотрите, в чем, опять-таки, логика системы? То, что люди съели сами, это нужно для того, чтобы они выжили. И это не забирается. То, что люди понесли на продажу, забирается. То, что люди несут в маленьких дозах, мы видели, не забирается. Если мимо сборщика ушера проносится имущество, не предназначенное для продажи, то с него ушер не взимается. Вот. Они, об этом очень жестко говорится. Вот везут вино, тащат свинью, тащат скот, тащат изверблюды, эти самые, то берется налог, если это на продажу. И опять-таки, читаем. Когда муслим, пронося мимо сборщика продукты, скажет, это из моих посевов, или когда он, пронося финики, скажет, они своих финиковых пальм, с них не взимается уж. И взимается с предметов, приобретенных с целью продажи. Так? Угу. Вот. Причем, обратите внимание, на землях Харп, там, где идет война, никакие клятвы не принимаются. Там априори считается, что это все подлежит налогообложению. И вот на территории, где нет мирного договора, где идут военные действия, со всего взыскивается и еще раз взыскивается все, что положено по максимальной ставке. Так? Вот. И опять-таки, вот и у меня в руках масса выдержек из документов, как назначали налогов вот этих вот инспекторов.
Вот, кстати, хотела спросить, а они получали плату за свою столь сложную работу?
Даже с закята, даже с налогов мусульман были предназначены кормления для сборщиков налогов, но крайне жестко наказывали в случае, если он потратил больше, чем положено.
Так? Контроль над
расходами. Потому что, да, потому что ведь кто назначал? Не мелкий чиновник назначал сборщика налогов. О, воспоминания вот того же самого Зияда Мхудара. «Я был первым, кого Умар ибн аль-Хаттаб, да будет им доволен Аллах Всевышний, послал сборщика муж». Так? Он приказал, чтобы я не обыскал никого, и со всего, что пронесут мимо меня, взимал согласно вот этому следующему исчислению. Так? Это крайне уважаемые люди, подотчетные халифу, а жестко отвечающие перед ним, и все было бы хорошо,
если бы
халифы постепенно не передали ведение хозяйства великим визирям. И мы видим, что как только, вот мы сейчас вспомним еще халифа Умара, который очень много сделал для налогообложения, поговорим в заключении о земельных налогах, вот, как там нюансы какие были, но общая логика после этого была какая? Назначили великих визирей, отдали им возможности управлять вот этим огромным хозяйством, назначили управляющих захваченными территориями. И что мы видим? Мы видим, мгновенно арабский халифат скукоживается, и багдадский халиф сидит практически без власти. Отваливается Кордова, отваливается Алжир, разлетается государство де-факто на части, великие визиры затаскивают на себя власть, и вот у нас нет централизованной системы финансовой, нет централизованного фактически сбора налогов, потому что они оставляют это себе. И только потом уже, когда приходят другие правители, немножко восстанавливается власть халифа.
Но это безобразие, все приходится делать самому.
Приходится делать самому. Так вот и посмотрите, что успел сделать Умар или Амар. Это очень интересно. Значит, во-первых,
это же его мечеть, да, вот эта знамя, мечеть Амара, да?
Так вот, смотрите, ему попадается большое количество земель. Земли захватываются, верно? Угу. А он что делает? Он создает огромный земельный фонд. Конфисковывает земли свергнутых династий, убитых в ходе войны врагов, земли тех, кто сбежали на вражескую территорию, всякие негодные земли, земли, на которых не растет ничего, не освоенные. И дальше мы увидим свидетельство о том, что часть земель казны Умар отдает во владение тем, кто хотел. Так? Вот. Он начинает прямое распределение земель, которые собственность государства, но обнаруживается нехорошая вещь. эти земли переводятся в категорию ушер, налоговое отчисление уменьшается, военная территория, там большие налоги, земли мусульман, небольшие налоги, и мы видим, что на территории арабского халифата меньшая часть земель облагается ушером, и большая часть земли облагается хараджем. И он берется со всех неразделенных земель и из земель, которые не арабские. И Умар вводит понятие фай, собственность, которая принадлежит всем мусульманам. Обратите внимание, фонд будущих поколений, если вы думаете, что это появилось сейчас, это неправда. Потому что 1500 лет назад появился фонд будущих поколений. Вот, земли...
Медицинский капитал и соцпакет и все остальное.
Слушайте, а откуда вы знаете?
Ну, просто
правильно,
логика.
Абсолютно правильно, потому что он, собирая вот эти неразделенные земли и собирая с них налог, делает выплаты, ренты воинам, и делает выплаты вдовам, естественно, ежегодное жалование, сподвижникам пророка. И даже сначала ежегодное жалование достается тем, кто не арабы принял ислам, только потом они начали немножечко варьировать ситуацию, чтобы с них хоть какой-то налог брать. И Умар, он старается сделать так, чтобы земля была у воинов, но они не были бы землевладельцами, мы об этом уже говорили. И он что делает? Он облагает...
Они землевладельцы, но не земледельцы.
Не земледельцы. Угу. И он облагает и землю засеянную, и годную для обработки, но не возделанную землю, стимулируя, чтобы ее осваивали. И с тех пор появился харадж Масаха с единицы площади и харадж Мукасама с доли с урожая. И производится обмер земель халифата. Что?
Еще вопрос? А перепись это не было у них?
Зато был полный обмер земель.
Кадастр.
Так, конечно, первый земельный кадастр, который сделал халиф Умар. Причем там он сделал для каждой из областей разные ставки налогов, в зависимости от качества земли, способа орошения. Мы говорили, что
если искусственное
орошение, там можно больше урожая получить. Соотношение, сколько возделанной и невозделанной земли. И с тех пор все время вот такая дифференциация идет. Вот так.
В общем, удивительно хитроумный арабский мир сегодня предстал нашему мысленному взору, потому что столько всего было придумано, помимо арабских цифр, что просто удивляешься. Это программа «Фискал», ее основной и главный поставщик информации Александр Починок. Вопросы задает Ольга Журавлева. Всем большое спасибо, всего доброго.
До свидания.
«Фискал».